Маршалы Победы – так называли военачальников, награжденных Орденом Победа, один из редчайших орденов в мире и высший военный орден Советского Союза. Орден Победа был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР 8 ноября 1943 года. Он был создан для награждения лиц высшего командного состава Красной Армии за успешное проведение операции в масштабе одного или нескольких фронтов, в результате которой обстановка в корне менялась в пользу советских вооруженных сил. Знак ордена – выпуклая пятиконечная звезда, в ее центре – голубой круг, окаймленный лаврово-дубовым венком. В центре круга – изображение Кремлевской стены с мавзолеем Владимира Ильича Ленина и Спасской башней. Над изображением надпись «СССР». В нижней части круга надпись «Победа». Поскольку для изготовления ордена необходимы были бриллианты, рубины и драгоценные металлы, платина, золото и серебро, выполнение заказа на производство знаков ордена было поручено мастерам Московской ювелирно-часовой фабрики, что явилось уникальным случаем. «Победа» стал единственным из всех отечественных орденов, выполненным не на монетном дворе. Края звезды и расположенные между ее концами лучи усеяны бриллиантами, всего 174, общий вес 16 карат. На реверсе, в отличие от большинства советских орденов, отсутствует порядковый номер. Знак ордена прикреплялся к одежде при помощи штифта с гайкой, носился на левой стороне груди. Лента ордена имела ширину 46 мм, а не 24 мм, как у остальных наград. Цвет ленты красный в центре, а по краям полосы зеленого, синего, бордового, голубого, оранжевого, черного цветов. За время своего существования Орден Победы вручался 17 военачальникам, среди которых Георгий Жуков, Александр Василевский, Иосиф Сталин, Константин Рокоссовский, Иван Конев, Родион Малиновский, Федор Толбухин, Леонид Говоров, Семен Тимошенко, Алексей Антонов, Кирилл Мерецков. Не раз во славу фронта гремел салют московский, сюжетов было много для песен и былин. Любимцем нашим общим был маршал Рокоссовский, и лично маршал Жуков повел нас на Берлин. Как оказалось, жизненный путь Константина Константиновича Рокоссовского до сих пор слабо документирован. Практически отсутствуют документы о его рождении и первых 20 годах жизни, вплоть до начала Первой мировой войны. Когда и где родился Константин Ксаверьевич – вопрос, на который имеются различные варианты ответа. Поэтому даже дату и место рождения маршала историки вынуждены реконструировать только на основании позднейших свидетельств. Например, сам маршал указывал датой своего рождения 8 декабря 1896 года, но по некоторым сведениям Рокоссовский родился в 1894 году и уже находясь в Красной Армии не позднее 1919 года, он изменил не только год рождения, но и отчество с Ксаверьевича на Константинович. Место же своего рождения Рокоссовский определял по-разному. Вплоть до 1945 года маршал всегда утверждал, что родился в Варшаве. В 1945 году в анкете, а также в автобиографии, в качестве места его рождения он указал Великие Луки в Псковской губернии, где владели имением бароны Рокоссовские, которые вполне могли быть ему родственниками. Затем, когда осенью 1949 года Сталин приказал Рокоссовскому вновь стать поляком и возглавить войско польское, местом его рождения опять стала Варшава. После же возвращения Константина Константиновича в Советский Союз 7 лет спустя, он стал снова указывать местом рождения Великие Луки. Не исключено, что место рождения Рокоссовского поменяли по прямому распоряжению Сталина, ведь в 1945 году Рокоссовский стал дважды Героем Советского Союза, и согласно положению об этом звании, на родине дважды героя полагалось установить бюст. Конечно, польское правительство целиком зависело от Москвы, но поставить бюст в честь героя другой страны означало открыто продемонстрировать свою зависимость от СССР. Поэтому в автобиографии Рокоссовский очевидно, по настоятельной рекомендации сверху, местом рождения указал вполне русские Великие Луки. Ксаверий Юзеф Рокоссовский, поляк по происхождению, женился в возрасте 40 лет на русской православной учительнице Антонине Овсянниковой. На момент рождения Константина Ксаверий работал на железной дороге ревизором, а не машинистом, как указывал впоследствии маршал. В 1902 году, после смерти отца, его родственники забрали старшую сестру Марию и Константина у матери, дабы воспитать их в польском духе. Лишившись мужа, Антонина уехала вместе с младшей дочерью Хеленой на родину, в Телеханы. Константина взял на воспитание младший брат Ксаверия Александр, а после его смерти самый младший из братьев Рокоссовских Михаил. Тот устроил племянника в гимназию купеческого собрания, которую позже Константин указал в кандидатской карточке 1920 года. В мемуарах Рокоссовский признался, что с юношеских лет увлекался военно-исторической литературой, отображавшей развитие военного искусства, начиная с походов Александра Македонского и римских полководцев. По воспоминаниям Хелены, Константина особенно увлекали военно-исторические романы. Военная романтика в конце концов привела его в русскую кавалерию и определила жизненный выбор. 24 августа 1909 года Михаил умер, и Константину пришлось уйти из гимназии. Он перебрался к сестре отца, Софье Высоцкой, и сразу стал учеником каменотеса в мастерской ее мужа, Стефана Высоцкого. Мастерская изготовляла надгробные плиты, каменные ограды, занималась облицовкой зданий и сооружений. По примеру других мастеров, Константин высекал на изготовленных памятниках свои инициалы. Наверное, и сегодня еще сохранились изготовленные им надгробия на некоторых кладбищах Польши. 2 августа 1914 года Константин поступил добровольцем в 5-й Драгунский Каргопольский полк 5-й кавалерийской дивизии 12-й армии и был зачислен в 6-й эскадрон. Конечно, в поступлении на военную службу добровольцем был и свой расчет. Это позволяло выбрать род войск, а Константин хотел служить только в кавалерии. Когда Константин вскоре после поступления в полк навестил родных, те сообщили ему, что его сестра Мария вышла замуж и уехала. Больше они не виделись. В советское время Рокоссовский в анкетах наличия у него близких родственников в Польше никогда не указывал, и до 1945 года ничего о судьбе родных сестер Хелены и Марии не знал. В начале апреля 1915 года кавалерийская дивизия была переброшена в Литву. В бою под городом Поневежем Рокоссовский атаковал немецкую артиллерийскую батарею, за что был представлен Георгиевскому кресту 3-й степени, однако награду не получил. В бою за железнодорожную станцию Трошкуны вместе с несколькими драгунами скрытно захватил окоп немецкого полевого караула и 20 июля был награжден Георгиевской медалью 4-й степени. В конце октября Константина перевели в учебную команду 1-го запасного кавалерийского полка. В феврале 1917 года Каргопольский полк переформировали, и Рокоссовский попал в 4-й эскадрон. 5 марта полк, временно находившийся в тылу, был созван, и перед конным строем полковник Дороган зачитал акт об отречении Николая II от престола. 11 марта полк присягнул Временному правительству. В полку появились убежденные сторонники большевиков. 23 августа Рокоссовский с группой «Драгун» отправился в разведку местечка Кроненберг и обнаружил немецкую колонну, двигавшуюся по Псковскому шоссе. 24 августа 1917 года представлен и 21 ноября награжден Георгиевской медалью 2-й степени. Драгуны выбрали Рокоссовского в эскадронный, а затем в полковой комитет, решавший вопросы жизни полка. В декабре 1917 года Константин Рокоссовский и другие драгуны вступили в Каргопольский красногвардейский кавалерийский отряд. Вместе с ним весной 1918 года сражался на Украине против австро-германских войск. В марте 1919 года Константин Константинович стал членом партии большевиков, а 4 ноября в бою у станицы Вакоринской, командуя кавалерийским дивизионом, заслужил свой первый орден Красного Знамени, захватив неприятельскую батарею. В начале 1920 года Рокоссовский стал командиром кавалерийского полка. 2 июня 1921 года, командуя отдельным кавалерийским дивизионом, Рокоссовский контратакой спас от уничтожения пехотный батальон, был тяжело ранен в ногу, но остался в строю до конца схватки. За это его наградили 2-м орденом Красного Знамени. Летом 1922 года 27-й кавалерийский полк дислоцировался в Троицко-Савске, старинном купеческом городке на самой монгольской границе. Именно там Константин Константинович познакомился с местной уроженкой, красивой молодой учительницей женской гимназии Юлией Петровной Барминой, происходившей из семьи купцов и работавшей также городским библиотекарем. Отец Юлии сначала был против ее брака с красным командиром, но потом сдался. 30 апреля 1923 года они с Константином поженились. Юлии тогда было 23 года, а 17 июня 1925 года у них родилась единственная дочь, Ариадна.
Темной ночью простилась я на ступеньках. И пока за туманами видеть мог паренек на кошке на девичье.
После гражданской войны Рокоссовский продолжал службу в Забайкалье командиром 27-го полка, который на тот период времени был признан лучшим в Сибирском военном округе. В сентябре 1924 года был направлен в Ленинград в высшую кавалерийскую школу, вскоре преобразованную в кавалерийские курсы усовершенствования командного состава. Здесь он преуспел не только в занятиях с планами и картами, но и в конно-спортивных соревнованиях, а в свободное время увлекался фехтованием на саблях. Редко он сходился в поединках с будущим маршалом Георгием Жуковым, и чаще верх брал Рокоссовский. Маршал Иван Баграмян, познакомившийся с Рокоссовским на курсах в Ленинграде, свидетельствовал. Особую симпатию в группе вызывал к себе элегантный и чрезвычайно корректный Константин Константинович Рокоссовский. Он выделялся своим почти двухметровым ростом, причем поражал изяществом, был необычайно строен и поистине классически сложен. Среди нас, заядлых кавалеристов, он заслуженно считался самым опытным конником и тонким знатоком тактики конницы. Держался он свободно, но, пожалуй, чуть застенчиво, а добрая улыбка, освещавшая его красиво, лицо притягивало к себе. Эта внешность как нельзя лучше гармонировала со всем душевным строем Константина Константиновича, в чем я вскоре убедился. В начале сентября 1925 года, успешно окончив курсы, Рокоссовский вернулся в Забайкалье и 6 сентября вступил в командование своим прежним полком, который был теперь переименован в 75-й. Но затем, с июля 1926 по июль 1928 года, Рокоссовский служил инструктором отдельной монгольской кавалерийской дивизии в Улан-Баторе. Перед командировкой в Монголию он получил очередную аттестацию с высокой оценкой. В январе 1929 года Рокоссовский был командирован в Москву на курсы усовершенствования высшего начальствующего состава. Занятия продолжались всего 2 месяца, и уже в апреле Константин Константинович вернулся в Забайкалье. В это время назревал конфликт с Китаем, ставший неизбежным после того, как в июле войска маньчжурского военного губернатора Чжан Цзолина захватили китайско-восточную железную дорогу, находившуюся в совместном владении Китая и СССР. 17 июля последовал разрыв советско-китайских дипломатических отношений. Участвуя в боевых действиях на китайско-восточной железной дороге, кавалерийская бригада Рокоссовского совместно с пехотой взяла штурмом город Джалайнор, разгромив китайский гарнизон. Камбрига наградили 3-м орденом Красного Знамени и дали дивизию в Белорусском округе. В феврале 1936 года Рокоссовского назначили командиром и комиссаром 5-го кавалерийского корпуса, входившего в Ленинградский военный округ, а штаб корпуса располагался в Пскове. В это время, несмотря на положительные аттестации с высокими оценками и похвалами по службе, Константину Константиновичу, как и ко многим другим советским офицерам, подступила опасность, получившая позже название «Большой террор». 13 июня 1937 года Рокоссовский был отстранен от командования корпусом, 27 июня его исключили из партии за потерю политической бдительности, а в августе он был арестован НКВД по обвинению в измене родине и участии в антисоветском заговоре в армии. На предварительном следствии Рокоссовский отверг все обвинения и отказался подписывать протоколы допроса, включая признание в шпионаже в пользу польской и японской разведок. Следователи утверждали, что Рокоссовский – старый польский шпион, и что завербовал его товарищ по полку, командир Каргопольского кавалерийского красногвардейского отряда Адольф Юшкевич, большевик с дореволюционным стажем. Рокоссовский, несмотря на избиение, категорически отрицал свою вину. Только на суде выяснилось, что Юшкевич погиб еще в октябре 1920 года, сражаясь против Врангеля в Северной Таврии. Дело вернули на доследование, но Рокоссовского оставили в тюрьме. Освободили его с полной реабилитацией в марте 1940 года по ходатайству наркома обороны Семена Тимошенко и назначили командовать тем же 5-м кавалерийским корпусом, которым он командовал до ареста. В знак особого доверия ему присвоили звание генерал-майора, а в декабре он принял формируемый 9-й механизированный корпус. К началу Великой Отечественной войны личным составом и артиллерией корпус был укомплектован почти полностью, танков же и автомашин имел лишь треть от нормы. Материальная часть была сильно изношена, в мемуарах маршал свидетельствовал. «Я не мог разобраться, каков план действий наших войск в данной обстановке на случай нападения немцев. Судя по сосредоточению нашей авиации на передовых аэродромах и расположению складов центрального значения в прифронтовой полосе, это походило на подготовку прыжка вперед, а расположение войск и мероприятия, проводимые в войсках, этому не соответствовали. Атмосфера непонятной успокоенности продолжала господствовать в войсках округа». Достоинство Рокоссовского как полководца заключалось в умении быстро собрать отступающие части, заставить их упорно обороняться, а при благоприятных условиях контратаковать. При отражении наступления противника на заранее подготовленных позициях Константину Константиновичу удавалось лучше других советских полководцев предугадать направление главного удара и сосредоточить там больше пехоты и артиллерии. Танки он предпочитал использовать в тесном взаимодействии с пехотой и не слишком большими массами, хотя это не всегда удавалось. При наступлении же Рокоссовский смело осуществлял двусторонний охват и окружение противника. В начале Великой Отечественной корпус Рокоссовского участвовал во встречном танковом сражении в городе Луцк Ровно. Командир корпуса сумел обеспечить свои части боеприпасами, приказав под свою ответственность скрыть окружные склады. 9-й механизированный корпус, как и другие, задействованные в первом контрударе по немцам, был разбит, но Рокоссовский смог сохранить при отступлении относительный порядок. Способности генерала оценили, и 14 июля его отозвали под Смоленск, где складывалась критическая обстановка. Здесь Тимошенко, командовавший Западным фронтом, сказал ему: «Собирай, кого сможешь собрать, и с ними воюй». И Рокоссовский из отступавших без приказа разрозненных отрядов создал в районе Ярцево боеспособную группу войск. Упорной обороной она остановила продвижение немцев, а затем удержала Соловьевскую переправу, что позволило выйти из окружения остаткам войск, сражавшихся в Смоленске. Константина Константиновича назначили командовать 16-й армией. Во главе с Рокоссовским ей удалось вырваться из Вяземского котла и организовать оборону на Волоколамском и Истринском направлениях. В контрнаступлении под Москвой 16-й армии пришлось столкнуться с наиболее сильной группировкой противника. Совместно с 20-й армией она освободила Волоколамск. Потом штаб армии Рокоссовского руководил освобождением Сухиничей. Там 8 марта 1942 года он был тяжело ранен осколком снаряда в спину. У него было очень тяжелое ранение, задет позвоночник, печень и легкое. В этот период, находясь в 85-м походно-полевом госпитале при штабе армии, он познакомился с военврачом второго ранга Галиной Васильевной Талановой. Встреча с будущей любовью произошла просто. Галина торопилась к новой партии раненых, которую только что доставили в госпиталь. Почти не различая дороги, она пронеслась мимо Рокоссовского. Константин Константинович сделал полушутливое замечание, почему военврач не отдает честь генералу. Галина обернулась и увидела его улыбку. Этот первый взгляд стал началом долгого романа. Таланова и Рокоссовский были неразлучны до конца войны. Галина Васильевна сопровождала любимого на всех фронтах. При этом она точно знала, что Рокоссовский не бросит ради нее дочь и обожаемую жену. Своей супруге Юлии Петровне генерал регулярно писал письма, оповещая обо всех значительных событиях своей жизни. После выздоровления Константин Константинович в июле 1942 года стал командовать Брянским фронтом. Здесь он отразил попытки немцев продвинуться вдоль Дона на север. В начале октября Рокоссовского назначили командующим Донским фронтом, которому предстояло сыграть важную роль в контрнаступлении под Сталинградом. Когда Рокоссовский прилетел на фронт вместе с заместителем верховного главнокомандующего Георгием Жуковым, на наблюдательном пункте они застали генерала Василия Гордова, который по телефону распекал подчиненных, не стесняясь в выражениях. Рокоссовский был, наверное, единственным советским военачальником такого уровня, совершенно чуждым матерного стиля руководства. В самых критических ситуациях он оставался корректным с подчиненными и не был замечен в рукоприкладстве и угрозах расстрелом. Также Рокоссовский при возможности всегда старался уменьшить потери своих солдат. Без сомнения, он был самым человечным из всех советских военачальников. По мнению Жукова, Рокоссовский был очень хорошим начальником, блестяще знал военное дело, четко ставил задачи, умно и тактично проверял исполнение своих приказов. Подчиненным проявлял постоянное внимание и, пожалуй, как никто другой, умел оценить и развить инициативу. Я уже не говорю о его редких душевных качествах. Они известны всем, кто хоть немного служил под его командованием. Более обстоятельного, работоспособного, трудолюбивого и, по большому счету, одаренного человека мне трудно припомнить.
Только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают.
Темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кровати тайком ты слезу утираешь.
После окружения в ноябре 1942 года 6-й армией генерал-фельдмаршала Паулюса Сталин поручил Рокоссовскому командование всеми войсками, действовавшими против сталинградской группировки противника. Сталинградская битва – уникальное историческое событие, поскольку это сражение стало одним из самых страшных и долгих, но при этом переломных моментов Второй мировой войны. Она разворачивалась в период с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. Около 200 дней и ночей отважные воины не просто отбивали атаки вермахта, но и сами переходили к наступательным действиям. Это стало началом новой истории, первым шагом на пути к победе. Битва за Сталинград до сих пор считается одной из самых масштабных операций. 31 января 1943 года в Сталинграде войска Советского Донского фронта Константина Рокоссовского взяли в плен командующего 6-й германской армии Фридриха Паулюса. Как вспоминал главный маршал авиации Александр Голованов, после завершения Сталинградской битвы Сталин принял всех командующих, поздравил с победой, а Рокоссовского обнял и поблагодарил. Спасибо, Константин Константинович. Так генерал стал вторым из военных после маршала Бориса Шапошникова, кого Верховный назвал по имени и отчеству. В Курской битве летом 1943 года Рокоссовский командовал Центральным фронтом, оборонявшим северное крыло огненной дуги, и сумел не допустить прорыва неприятеля. Через год Рокоссовский особенно отличился во время наступления в Белоруссии, командуя Первым Белорусским фронтом. Он предложил нанести не один, а два главных удара на своем фронте и полностью разгромил бобруйскую группировку противника. За заслуги в операции «Багратион» Рокоссовскому 29 июня 1944 года было присвоено звание маршала Советского Союза. В конце июля войска фронта вышли к Варшаве, где к тому времени вспыхнуло антигитлеровское восстание. Маршалу хотелось освободить родной город, но Сталин не дал достаточной сил для взятия польской столицы. Верховный главнокомандующий выжидал, чтобы немцы сначала уничтожили подпольную польскую военную организацию, армию Краеву, крупнейшее партизанское формирование в Европе на тот момент. Рокоссовскому приказали изнурять противника непрерывными атаками, но больше они изматывали советские войска. В ноябре Константина Константиновича назначили командовать Вторым Белорусским фронтом, который наступал в Померании, а также по приказу Ставки должен был двинуть значительные силы в Восточную Пруссию. Сталин стремился аннексировать эту провинцию и хотел занять ее до окончания войны, чтобы поставить союзников перед свершившимся фактом. Рокоссовский считал, что надо было все силы бросить на Берлин. На мой взгляд, когда Восточная Пруссия окончательно была изолирована с Запада, можно было бы и повременить с ликвидацией окруженной там группировки немецко-фашистских войск, а путем усиления ослабленного Второго Белорусского фронта ускорить развязку на берлинском направлении. Падение Берлина произошло бы значительно раньше.
Грохотали, солдаты шли в последний бой, а молодого командира несли с пробитой головой, а молодого командира несли с пробитой головой.
В связи с переводом на Второй Белорусский фронт Рокоссовский вынужден был расстаться с Галиной Талановой, хотя к ней у него было глубокое, серьезное чувство, и они вместе прошли всю войну. В январе 1945 года в городке Мензежец под Варшавой Галина родила дочку, вместе с которой в мае дошла до Берлина. Дочку назвали Надеждой. Константин Константинович признал ее и дал свою фамилию. И все же разрушать свою семью он не собирался, и Галину предупреждал сразу, что жену не оставит, ведь она не отреклась от него во время его ареста в 1937-м, хотя ее притесняли как супругу врага народа. После войны маршал постоянно помогал своей бывшей подруге и дочери, позже благословил ее брак с летчиком-испытателем Юлием Кудрявцевым и дал согласие на удочерение им Надежды. Встречи отца и Надежды после войны были нечастыми, с Галиной они остались добрыми друзьями. Когда в 1968 году хоронили Рокоссовского, у гроба стояла его жена Юлия Петровна, а в группе фронтовых друзей Галина Таланова. После капитуляции Германии Сталин доверил Рокоссовскому командовать парадом Победы, принимал парад маршал Жуков. Внук маршала Константин Вильевич со слов матери рассказывал: «После войны дед стал главнокомандующим Северной группой войск и остался жить в польском городе Легнице. В Москву он приехал вместе с мамой незадолго до парада Победы. Бабушка осталась в Польше обустраиваться на новом месте. В день парада шел дождь. Дед не мог спрятаться под навес, он был с войсками, и когда приехал домой, с него невозможно было снять насквозь промокший парадный мундир. Маме пришлось взять ножницы и разрезать мундир по швам. А вечером пришли гости, военные друзья деда. Наша домработница все приготовила и ушла к себе в комнату. Дед пришел за ней и позвал за стол. Она до конца жизни вспоминала, как отмечала победу с генералами. Вообще дед всегда держался с каждым как равный с равным, с солдатами, с соседскими мальчишками, с шоферами». 4 с лишним года пробыл маршал во главе Северной группы войск, а затем его судьба сделала новый крутой поворот. В октябре 1949 года Сталин вызвал Рокоссовского к себе на дачу и сообщил: «Константин Константинович, у меня к вам большая личная просьба. Обстановка такова, что нужно, чтобы вы возглавили армию народной Польши. Все советские звания остаются за вами, а там вы станете министром обороны, заместителем председателя Совета министров, членом Политбюро и маршалом Польши. Я бы очень хотел, Константин Константинович, чтобы вы согласились, иначе мы можем потерять Польшу. Наладите дело, вернетесь на свое место». Хотя Рокоссовского обуревали смешанные чувства, он ответил: «Я солдат и коммунист, я готов поехать». Когда в 1953 году Сталин умер, Рокоссовский приехал на его похороны. Поэт Алексей Сурков в стихотворении «На смерть Сталина» писал: «Вот перед гробом плачет маршал Польши, твой никогда не плакавший солдат». В 1956 году в Польше начались выступления против сталинского руководства. Новый лидер польской компартии Владислав Гомулка потребовал от Москвы отозвать Рокоссовского. Маршала назначили заместителем министра обороны СССР. В 1957 году, в период обострения обстановки на Ближнем Востоке, Рокоссовского на короткое время назначили командующим Закавказским военным округом, чтобы продемонстрировать готовность СССР предпринять самые решительные меры. В апреле 1962 года он был переведен в группу генеральных инспекторов Министерства обороны, что означало почетную отставку. Теперь Константин Константинович жил размеренной жизнью пенсионера, больше времени проводил с семьей и внуками, чаще бывал на природе и работал над мемуарами. Скончался Рокоссовский 3 августа 1968 года в Кремлевской больнице за несколько месяцев до выхода в свет его книги «Солдатский долг». Рокоссовский успел оставить воспоминания, хотя дописывал их уже в ту пору, когда был тяжело болен, а последние главы и вовсе компоновались его женой и дочерью из черновиков и ранее написанных статей для военно-исторического журнала и различных сборников. Очень жалел, что не успел написать воспоминания о гражданской войне. Ничего мне так не хотелось, как написать о гражданской войне, о подвиге революционных рабочих и крестьян, какие это чудесные люди и какое это счастье быть в их рядах. Урну с прахом маршала похоронили в Кремлевской стене. Сам Рокоссовский возражал против этого, но никаких распоряжений насчет своих похорон при жизни не оставил. Константин Рокоссовский участвовал в трех войнах – Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной. Единственный маршал двух стран – Советского Союза и Польши. Немцы прозвали его «генерал Кинжал» за мастерскую тактику и победы. За свою военную карьеру Рокоссовский был награжден 2 звездами Героя Советского Союза, 7 орденами Ленина, 6 орденами Красного Знамени, Орденом Победы, Орденом Октябрьской Революции, орденами Суворова и Кутузова первой степени, польскими орденом Virtuti Militari со звездой и крестом Грюнвальда первой степени, польским орденом Строителей Народной Польши, французским орденом Почетного Легиона, французским военным крестом, американским орденом Легиона чести степени главнокомандующего, монгольскими орденами Сахебатора и Боевого Красного Знамени. Единственный из советских полководцев, он был удостоен рыцарского креста британского ордена Бани. Кроме того, маршал был награжден многими медалями. Среди его наград числится и почетное оружие с золотым изображением государственного герба СССР. Другие советские полководцы очень высоко ценили военное искусство и человеческие качества Рокоссовского. Маршал авиации Александр Евгеньевич Голованов писал: «Если бы меня спросили, рядом с какими полководцами прошлого я поставил бы Рокоссовского, я бы, не задумываясь, ответил: рядом с Суворовым и Кутузовым. Пожалуй, Рокоссовский – это наиболее колоритная фигура из всех командующих фронтами, с которыми мне довелось сталкиваться во время Великой Отечественной войны. Его блестящие операции по разгрому и ликвидации более чем 300-тысячной армии Паулюса, окруженной под Сталинградом, его оборона, организованной на Курской дуге с последующим разгромом наступающих войск противника, боевые действия руководимых им войск в белорусской операции снискали ему не только славу великого полководца в нашей стране, но и создали ему мировую известность». Композитор Николай Михайлов посвятил полководцу торжественный марш «Рокоссовский», по духу напоминавший старинные марши русской армии времен Румянцева и Суворова. В 1975 году Александра Пахмутова на стихи Евгения Долматовского написала песню ветеранов Первого Белорусского фронта. В интервью «Аргументам и фактам» Александра Николаевна рассказала историю этой песни. не пропустили песню про ветеранов Первого Белорусского фронта. Это очень ласковая песня, но в ней были строчки: «Любимцем нашим общим был маршал Рокоссовский, а лично маршал Жуков повел нас на Берлин». В то время был один герой, Брежнев, какие там еще маршалы. Сейчас подобное невозможно себе представить, а тогда это было сплошь и рядом. Я звонила в политуправление, кричала, ругалась, но все это было бесполезно. В конце концов песню утвердили, ее исполнил Иосиф Кобзон, но эти строчки в ней не звучат. Тем не менее, эта задушевная песня обращена именно к нам, потомкам, внукам, молодежи и призывает сохранять память о героях войны.
Детям нашим расскажем, внукам нашим, о том, как в 45-м убили мы войну. Участникам победы сам черт теперь не страшен, мой боевой товарищ, забудь про седину. Где мы с тобой встречались на Первом Белорусском, и столько испытали трагедий и тревог. Таким мы подвергались жестоким перегрузкам, что может легче к звездам в ракете дать рывок. Не раз во славу фронта гремел салют московский. Сюжетов было много для песен и былин. Чего мы пожелаем сегодня молодежи, чтоб каждый был счастливый, чтоб каждый был герой. Однако заявляем, что ветераны тоже еще не устарели, еще годятся в строй.